Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе культурные итоги 2007 года во Франции, Англии, Голландии. Европейский музыкальный календарь. Русская европеенка Фаина Раневская. Начнем с Лондона. Последние месяцы уходящего года ознаменовались новыми рекордами на рынке русского изобразительного искусства. Мы попросили нашего постоянного обозревателя международных аукционов, известного коллекционера, киносценариста и журналиста Александра Шлепянова рассказать о содержательной стороне собирательства. Александр Ильич, ну по-прежнему ли продолжается этот необыкновенный подъем цен на русскую живопись?
Продолжается, да еще как. Правда, по-разному в разных категориях живописи.
Что вы имеете в виду?
Ну, скажем, классическая русская живопись уже почти достигла своего потолка. Дело в том, что в этой категории приток новых шедевров в высшей степени ограничен, почти невозможен. Им просто неоткуда появиться на рынке. Все знаменитые вещи – Брюловы, Шишкины, Суриковы, Репины, Серовы – уже осели либо в музеях, либо в крупных частных собраниях. Должны произойти какие-то экстремальные события, вроде внезапных смертей владельцев или тектонические сдвиги вроде революции, чтобы они снова оказались в продаже. То есть исключение, конечно, возможное, но раз-два в год не более того.
А вот как насчет картин нонконформистов?
Здесь еще есть резерв, поэтому цены растут более энергично. Примером может служить коммерческий успех аукциона «Филиппс де Пюри», коллекция Джона Стюарта.
Простите, пожалуйста, мое невежество. Это того самого Филлипса, который был в Лондоне на знаменитой Бонд-стрит?
Вопрос в самую точку, потому что и Филлипс не тот, и Джон Стюарт не тот. Когда я впервые услышал об этом аукционе, то, честно говоря, подумал, что это какая-то афера, потому что Филлипс давно поглощен аукционным домом Боннэмс, а знаменитый эксперт Сотбис Джон Стюарт, которого все звали Джонни, умер еще в 2003 году, и его собрание, насколько я знаю, никто продавать не собирался.
Что же оказалось в результате?
Оказалось, как ни странно, совпадение. Другой Джон Стюарт, другая коллекция, включавшая таких мастеров, как Эрик Булатов, Олег Васильев, Иван Чуйков, Дубасарский Виноградов, и продались эти работы за огромные деньжища. Но и на известных аукционах нонконформисты продавались прекрасно. На МакДугал, например, была замечательная работа Комара и Меламида «Суд Париса» из знаменитой ялтинской серии, великолепный образец их творческого сарказма по отношению ко всяческой пропаганде, и тоже сделала почти $300,000.
Александр Ильич, а как обстояло дело с художниками старой эмиграции?
Тут поле для маневра еще шире, потому что наши искусствоведения и собиратели – только еще начали осваивать эту огромную тему. Хотя и вышел недавно отличный альбом вашего однофамильца Андрея Толстого о художниках-эмигрантах. Но, во-первых, туда вошли далеко не все. А во-вторых, он издан таким мизерным тиражом, что мало кому удалось его поймать. Зато надо отметить несомненную заслугу аукционного дома «МакДугал», который с первых дней своего существования этих художников энергично выводил на рынок. В результате и большие аукционы, которые относились к Эколь де Пари и Парижской школе весьма скептически, теперь тоже вступили в эту игру и сегодня продают уже не только ставших сверхзнаменитыми Бориса Григорьева, Александра Яковлева, Шухаева, Гончарова и Ларионова, но и никому до самого последнего времени неизвестных Александра Альтмана, Костю Терешковича, Сержа Ферра, на самом деле из Стрепцова, Жана Песке, на самом деле Ивана Мстиславовича Пескевича и многих других.
Александр Ильич, а вот если говорить об этой группе, там свои шедевры были?
О, да. Сотбис продал потрясающую картину талантливейшей Ольги Сахаровой, которая еще займет свое место на российском живописном Олимпе. А Боннэмс – превосходную работу Адольфа Федера, прекраснейшего художника, погибшего в Освенциме, и один из лучших портретов Леона Зака. К счастью, все три работы ушли в хорошие русские коллекции.
Но вот как вот со всеми этими высокими, высочайшими ценами? Они не слишком затрудняют вообще коллекционирование?
Ну, с одной стороны, конечно, затрудняют, а с другой, наоборот, способствуют.
Не совсем пойму, что вы имеете в виду.
Высокие цены, как пылесос, вытягивают вещи из закромов у тех владельцев, которые и не думали прежде их продавать. В свою очередь, новые вещи и имена вызывают реакцию искусствоведов, журналистов, аукционеров и следует новый подъем цен. Эффект снежного кома.
Вы можете привести какой-нибудь конкретный пример, чтобы это было понятней?
Ну, например, Мария Васильева, глава Парижской свободной академии, центральная фигура русского Монпарнаса, подруга Матисса, Брака, Пикассо, Модильяни, Леже. При этом до недавнего времени она оставалась малоизвестной российским собирателем, потому что на рынке слишком редко появлялись ее работы. Но вот цены резко выросли. Работы стали появляться и на Сотбис, и в особенности на МакДугал, но последний рывок сделан буквально несколько дней назад, когда на парижском аукционе «Агюц» появилось 20 выдающихся работ Марии Васильевой кубофутуристического периода, прямо от наследников из семьи. Разумеется, теперь можно ждать появления монографии, и история нашего искусства обогатится еще одним незаурядным именем.
Позвольте такое футурологическое искусствоведение предложить вам. Как вы полагаете, какая категория русских вещей выйдет на рынок следующей?
Вне всякого сомнения фотография, потому что здесь накоплен огромный потенциал, который только ждет первого толчка. Например, работы русских американцев Льва Полякова и Леонида Лубеницкого, живых классиков фотографии. И многих-многих других. Ну и, конечно, современное искусство. Думаю, что это вопрос самого ближайшего будущего.
А что касается цен, Александр Ильич, ваш прогноз, как долго могут они подниматься еще на русское искусство?
Цены будут подниматься по меньшей мере столько же времени, сколько поднимаются цены на нефть и газ. Ведь дело не только в любви к искусству, это еще и надежное вложение денег.
А есть ли что-то в искусстве, что никогда не падает в цене?
Вообще искусство не падает в цене практически. Подъем могут затормозить войны или революции, но когда они проходят, подъем продолжается. И тут надо отметить интерес русских людей к искусству как абсолютно положительное явление. Ведь те, кто уже прикупил свой большой джентльменский набор, дом на Рублевке, дом в Испании, дом в Лондоне, яхту, а деньги все хлещут из-под земли, они могли бы, скажем, набивать сундуки драгоценными камнями или воздвигать себе золотые статуи. А нет, они собирают живопись. Тут работает высокая культуроемкость русского человека, традиционный престиж искусства в стране. В этом смысле Россия очень похожа на Америку. Помните в Нью-Йорке знаменитая музейная миля? Гугенхайм, Метрополитен, Фрик Коллекшн. Это ведь тоже когда-то собрали новые американские. Первые богачи, а в результате это все досталось народу. Так что, даст Бог, то же самое произойдет со временем и в нашей стране.
2007 год на европейских аукционах в рассказе коллекционера, киносценариста и журналиста Александра Шлепянова. Изменение климата и этноса, социальная ответственность и художественный эксперимент, гениальная инженерная мысль и черные дыры истории. 2007 год по-голландски. В рассказе нашего амстердамского корреспондента Софьи Корниенко.
Один социолог-теоретик сказал мне на днях, что в Голландии сегодня ощутимо присутствие страха. Страха перед будущим. Действительно, согласно опубликованным 23 декабря результатам опроса, который немецкий институт Эмнит провел среди 50 тысяч жителей различных государств, нидерландцы и австрийцы, менее всех остальных наций, ожидают от 2008 года перемен к лучшему. Разумеется, эти данные можно расценивать по-разному, ведь в параллельных опросах нидерландцы фигурируют и как самые счастливые на планете. Напрашивается простое объяснение. Обитатели нижних земель так счастливы, что преобладающей эмоцией стал страх потерять свое счастье. Так или иначе, в уходящем году некая неумолимая сила заставляла Голландию вновь и вновь погружаться с головой в собственную историю, источники своей самобытности. Если верить тем исследователям, которые называют тоску по прошлому сублимацией страха перед переменами, то этой силой и вправду был страх, апогеем которого стала неадекватная реакция на невинное заявление супруги кронпринца Вильяма Александра, принцессы Максимы, аргентинки по происхождению, которая в сентябре на церемонии оглашения отчета об интеграции ученого совета при правительстве имела неосторожность сказать, что типичной голландскости больше не существует.
У Голландии слишком много сторон, чтобы вместить ее в одно клишированное определение. Одного определенного типа голландца не существует.
После критических выпадов со стороны политиков-популистов и патриотов из Оранжевого Союза, которые быстро раздули принцессины философские размышления вслух до апокалиптических масштабов, принцесса сделала попытку замять инцидент, заверив оскорбленных, что все сказанное ей основано исключительно на личных наблюдениях. На самом деле то, что имела в виду Максима, не имеет большого значения. Гораздо важнее тот интерес, тот раж, с которым вся страна продолжает заниматься самоанализом в поисках обновленного «я». Думается, что основные события голландской культурной жизни за 2007 год, ставившие своей целью частично разобраться в этом нелегком вопросе, и составляют палитру подлинной голландскости, как штрихи к таинственному, вечно недописанному портрету. И написание такого портрета становится занятием тем более необходимым для обретения душевного покоя, чем больше разрастается Европа и чем прозрачнее становятся границы внутри нее.
До нас дошли, например, путевые записки путешественника из Исландии, посетившего эту местность в 900 году нашей эры. Он пишет о крестьянах, которые прыгают через канавы.
Говорит писатель и историк Херт Мак. Итак, в каком-то смысле голландцам с национальной идеей повезло. Междуусобные конфликты здесь не приветствуются. В шторм все равно всем вместе на плотине стоять. Что еще раз доказал ноябрьский шторм, когда впервые за последние 30 лет вновь было введено дежурство добровольческих бригад на дамбах вдоль всего побережья страны. Недаром даже выражение «польдерная модель», обозначающая поиск консенсуса во всем, восходит к необходимости сообща осушать польдеры. Есть еще демократическая традиция с многовековой историей. Именно Республика Семи Объединенных Нидерландских Провинций, образование сравнимое с Евросоюзом, послужило источником вдохновения для отцов-основателей Соединенных Штатов Америки двумя столетиями позже, когда они переписали целые параграфы из Декларации независимости Нидерландской Республики XVI века в Американскую Декларацию независимости. По мнению того же Херта Мака, именно благодаря демократической традиции сегодня Нидерланды одними из первых в Европе выходят из кризиса интеграции. В уходящем году действительно не только появилось сразу несколько книг о том, какой предстает Голландия в глазах иностранцев, с неутешительной информацией из России 42% опрошенных россиян с уверенностью заявили, что Нидерланды и Голландия – это разные страны. Но и производились серьезные попытки интеграции культурных символов некоренных жителей, как здесь говорят, аллохтонов. Причем попытки, граничащие, если не с высоким искусством, то с художественным экспериментом. В Амстердаме, например, до сих пор работает выставка «Эльхема», устроители которой переписали все этикетки самого популярного в Голландии магазина бытовых предметов и одежды «Хема» арабской вязью. Успех выставки превысил ожидания, и даже возмутившаяся была компания «Хема» теперь собирается использовать некоторые задумки художников. Организатор выставки Вильям Велтховен.
Я держу в руках самый известный предмет производства компании «Хема» – футболку с логотипом «Хема». А вот другая футболка с надписью «Сыр» на спине. «Сыр» – так называют нас, голландцев, марокканцы. Там, где начинается слева направо голландское слово «сыр», оказалась и заглавная буква арабского слова «сыр» – справа налево, то есть два языка сплетаются вместе. На упаковке с презервативами написано слово «кабут». «Кабут» означает «пальто», «кафтан». От этого арабского слова, кстати, пошло голландское «капотье», «дамская шляпка». Так раньше на сленге называли презервативы. То есть мы пользовались словом, заимствованным из арабского.
Совсем недавно, в декабре, голландцы первыми в мире выложили тексты Библии и Корана на один интернет-сайт для несложного перекрестного анализа лексики и сюжетов. А в начале года также в сети в королевстве открылся первый музей разнообразия, посвященный 500-летней истории и культуре иммиграции в Нидерланды, где на сегодняшний день проживают представители 190 различных национальностей. Уже нет целого выходного на поход в музей. Я предлагаю музей-вспышку, мобильный музей. И это символично, так как нет темы мобильнее, чем тема миграции, говорит создатель музея Реза Атлаши. Еще более яркой вспышкой, настоящим фейерверком прогремел год Роттердамской архитектуры 2007. Этот портовый город уже несколько лет назад превратился в своего рода площадку для гениальных игр Нормана Фостера, Рензо Пиано, Альваро Сизы и целой плеяды голландских архитекторов во главе с Ремом Колхасом. Ювелирная точность, эффективность использования каждого метра, созданной собственными руками земли, экспериментальность замысла и социальная значимость – вот современная голландская национальная идея, благодаря которой страна выходит на лидирующие позиции в архитектуре и дизайне. Эти сферы, как сферы влияния на жизнь городов будущего, не стоит недооценивать, посоветовал мне организатор продолжающегося до февраля 2008 года биеннале социального дизайна «Утрехт Манифест», теоретик дизайна Херт Стал.
Совершенно реально придумать такой распорядок, при котором человеку не нужно было бы каждый день ехать на своем автомобиле. Я имею в виду варианты совместной работы без необходимости физически находиться в коллективе. Технически такие возможности уже есть и используются, но в большинстве некрупных компаний все еще в порядке вещей еженедельные собрания, заполнение бланков, присутствие за рабочим столом, даже если вы ничего не делаете. Пересмотреть эту практику – также задача проектировщиков и дизайнеров, как бы странно это ни казалось на первый взгляд.
Голландские дизайнеры вводят в постоянный обиход понятие об общественной значимости объекта, его прочности и неподверженности мимолетной моде. Одним из флагманов в этом направлении выступает мебельная компания «Пасту», которая уже более 90 лет на рынке и когда-то начиналась с производства мебели от пионера модернизма Херита Ритвельда. В новом мире, говорит Херт Стал, ценность вещи будет определяться историей ее происхождения, эмоциональными ассоциациями, воспоминаниями, которые она вызывает. Наверное, тоже можно сказать и о национальном самосознании. Уходящий год также был богат попытками заглянуть в глаза собственному страху перед прошлым. В том же Роттердаме, в легендарном здании голландско-американских линий Лас-Палмас, вновь открыл свои двери один из крупнейших в мире музеев фотографии – «Фотомузеум». Первой выставкой в обновленном фотомузеуме стала обзорная экскурсия по 170-летней истории нидерландской фотографии, прежде всего документальной, скрытыми фотокамерами во время фашистской оккупации. Подробно обсуждалась тема возможной связи отца королевы Беатрикс, основателя Всемирного фонда охраны природы и Билдербергского клуба, принца Бернарда с нацистами во время Второй мировой войны. Весной был опубликован дневник еврейской девушки Хельги Дейн, написанной ею в лагерях Вюхт и Вестерборг и посвященной ее возлюбленному голландцу Кейсу Ванденбергу. Дневник был обнаружен лишь после смерти Ванденберга, который всю жизнь прятал его в тайнике. Другой серьезной темой стали вновь всплывшие на поверхность, теперь уже в Нью-Йорке, письма отца знаменитой Анны Франк, Отто Франка, которые еще раз подтвердили, насколько трудно было еврейским семьям бежать из Европы в Америку во время Второй мировой войны. Еще есть люди, которые не верят, что Холокост был. А сегодня мир вновь погряз в крови завоевательной войны. «Я больше не имею права молчать», — сказала мне в начале года Берте Майер. Отец Берта, женатый на немке голландский банкир, помог Отто Франку организовать по приезде в Амстердам фирму по производству пектина для фруктовых джемов. В бывшем здании этой фирмы, где Франки скрывались с 1942 по 1944 год, размещается теперь дом-музей Анны Франк. Берта Майер.
All the papers that we were sort of allowed to go to Palestine and whatever didn't make any difference.
Все наши официальные разрешения на выезд в Палестину оказались простыми бумажками. Нас забрали для отправки в лагеря, как всех. Франки с 1942 года ушли в подполье, и даже мы не знали, где их искать. Они просто исчезли. Я снова увидела Анну Франк и ее сестру Марго уже в лагере Берген-Бельзен. И они были уже очень больны. Нас арестовали чуть раньше, но Франков повезли сначала в Освенцим, который был переполнен, поэтому Анну и Марго перенаправили в Берген-Бельзен. В Берген-Бельзене ситуация была также абсолютно невыносимая. Кругом бушевал тиф, лихорадка, люди умирали и без газовых камер. То, что мы с сестрой выжили, это чудо. И вот там я опять увидела Анну и Марго. Чувствовали они себя ужасно, но я была младше их, мы знали друг друга, и поэтому они все равно были ко мне ласковы. И я была рядом, в том же бараке, когда они умерли. Мне тяжело говорить. Они были очень больны, как и все вокруг. Сначала умерла Марго, а потом Анна, с разницей в пару дней. Они до конца не знали, живы ли их родители. Анна Франк стала символом жертв Холокоста благодаря своему дневнику. Но сколько людей умерло там, в лагере, не оставив ни строчки, анонимно. У меня осталось много вопросов после войны. Постепенно я нашла довольно много самых разных людей, которые знали моих родителей. Я даже ходила посмотреть на квартиру, в которой мы жили до ареста. Люди, которые захватили нашу квартиру во время войны, так и жили в ней. Они были очень грубы со мной. Но я настояла на том, чтобы они меня пропустили внутрь. Мне пришлось умолять их разрешить мне побыть в нашей бывшей квартире 2 минуты. Они сказали сходить к соседям этажом ниже. Может, у них сейчас остались вещи твоих родителей, а мы ничего не знаем. Уходи. Мне было тогда 11 лет.
And please go away. I was 11 years old. And...
Время не лечит. С тех пор Берта Майер почти никому не рассказывала о своем прошлом. О ее существовании не знали в доме-музея Анны Франк. И сначала не поверили мне, когда я передала сотрудникам ее историю. В 2007-м Берта Майер нашла в себе силы говорить. Связалась с музеем Анны Франк. Для меня это ее преодоление и стало главным событием года, тихим подвигом национального самосознания, перед которым я умолкаю.
Главные общественно-культурные направления года в Голландии в рассказе Софьи Корниенко. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сорвутся ли президентские выборы, если все претенденты, кроме Дмитрия Медведева, снимут свои кандидатуры? Об этом беседуем с кандидатами в президенты Андреем Богдановым от Демократической партии России и самовыдвиженцем Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Грузинский телеканал «Медиа» временно прекращает вещание, как заявил директор политических программ «Медиа» Георгий Таргамадзе. Журналисты вынуждены пойти на этот шаг, поскольку оказались заложниками политической борьбы между основателем канала Бадри Патаркацишвили и властями. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского кандидатами в президенты на выборах 2 марта. Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов отказался от участия в президентских выборах. Владимир Буковский обжаловал в Верховном суде России отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом. Народно-демократический союз намерен провести 27 января в Москве марш несогласных, чтобы призвать власти организовать справедливые выборы. Двум подозреваемым во взрыве автобуса в Невинномысске предъявлено обвинение. По версии следствия, задержанные ранее жители Ингушетии не организаторы, а исполнители теракта. Верховный суд Северной Осетии приговорил к длительным срокам заключения жителей Чечни, обвиняемых в похищении людей с целью выкупа. Трое обвиняемых получили от 10 до 17 лет заключения в колонии строгого режима, а еще один 2 года в колонии поселения. В Москве при пожаре в административном здании пострадали 6 человек. Огнем был охвачен весь дом, частично обрушилась кровля. Спасаясь от огня, люди были вынуждены выпрыгивать из окон. В Нигерии около 40 человек погибли в результате взрыва и пожара на нефтепроводе в южном штате Лагос. На месте трагедии, случившейся во вторник, найдены тела 34 человек. Вероятное число погибших еще возрастет. Турецкая авиация вновь подвергла бомбардировке предполагаемые позиции курдских боевиков на севере Ирака. По заявлению турецкого командования, удары были нанесены по 8 объектам в одном из горных районов.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Фаина Раневская. Ее портрет представит Борис Парамонов.
Фаина Георгиевна Раневская – великая актриса, одно из сокровищ русского искусства. Тут не может быть никаких сомнений, тем более, что Раневская не только играла на сцене, но и снималась в кино, которое сохранило для нас свидетельство ее гения. Конечно, снимали ее непростительно мало, часто не там и не так, как следовало бы. Но в любом случае сделать из нее кинозвезду не удалось бы даже в Голливуде. Этому противилась специфика ее дара. Раневская то, что называется, характерная актриса. И ни в кино, ни в театре она по определению не могла быть ведущей. «Leading lady», как обозначается это в том же Голливуде. Раневская не была обделена славой, но думается, что многих созданных для нее ролей она все же не сыграла. Один такой случай документально засвидетельствован самой же Раневской. Она рассказывала, что в Москве ее видел Бертольд Брехт, сказавший Завадскому, худруку театра Моссовета, в котором Раневская работала многие годы, что для нее нужно поставить его матушку Кураж. Завадский заверил именитого гостя, что это будет сделано, и, естественно, не сделал. Почему, не ясно. Чем это могло ему помешать? Тем, что задвинуло бы его жену Морецкую, премьершу театра? Вполне возможно. Как бы там ни было, по словам Раневской, генос Завадский забыл о своем обещании. Раневскую нельзя забыть, даже раз увидев. Лучшая роль в кино, конечно, в фильме Рома Гавриловича «Мечта». Если угодно, это даже и главная роль, хотя героиня фильма – молодая служанка в исполнении Елены Кузьминой. Но мадам Скороход в исполнении Раневской вышла на первый план. Да и везде она помнится, даже в таких эпизодах, как «Жена портного» в фильме «Ошибка инженера Кочина», или «Попадья» в «Думе про казака Голоту», или «Домоправительница» Любови Орловой в фильме «Весна». И, конечно, та говорливая дама, что подобрала Наташу Защипину, советскую Ширли Темпл, в фильме «Подкидыш». Ее реплика «Муля, не нервируй меня» стала советской пословицей. Брежнев, вручая Раневской какую-то очередную награду, эти слова процитировал, на что Раневская ответила: «Леонид Ильич, все уличные мальчишки, видя меня, это говорят». Брежнев, к чести его, покраснел и рассыпался в извинениях. Мне повезло, я видел Раневскую в театре, живьем. Пьеса была пустая, из так называемой советской классики «Шторм». Там Раневская играла спекулянтку на допросе в ЧК. Побывать на этом спектакле надо было только из-за Раневской. Кстати, так и было. После этой сцены половина зала уходила. Был не такой момент. Спекулянтка Раневская начинает плакать и достает платок, для чего задирает многочисленные юбки, под которыми оказываются красные галифе. Раневская сама придумала этот трюк. Часто она и текст обогащала своим воображением. В сценарии «Казака Голоты» был поп, а режиссер Игорь Савченко очень хотел снять Раневскую и говорил ей об этом, но жаловался, что роли для нее нет. Она сказала: «Так давайте сделаем из попа попадью», и импровизировала соответствующий текст. Кроме «Матушки Кураж», Раневскую лишили еще одной очень значительной роли, на этот раз в кино. Эйзенштейн хотел снять ее в «Иване Грозном» в роли Ефросинии, и уже были сделаны пробы, оказавшиеся на редкость удачными. Начальство заблокировало решение Эйзенштейна, не соглашалось на Раневскую. Он настаивал на своем, переписка длилась около года, но следовал решительный отказ. Сохранился документ, проливающий свет на этот эпизод. Письмо председателя Госкомитета по кинематографии Большакова секретарю ЦК Щербакову.
сообщая, что Эйзенштейн просил утвердить на роль русской княгини Ефросинии в фильме «Иван Грозный» актрису Раневскую. Он прислал фотографии Раневской в роли Ефросинии, которые я направляю вам. Мне кажется, что семитские черты у Раневской очень ярко выступают, особенно на крупных планах. И поэтому утверждать Раневскую на роль Ефросинии не следует, хотя Эйзенштейн будет апеллировать во все инстанции.
Этот исторический документ приведен в книге о Раневской Алексея Щеглова. Ее, как она говорила, эрзац внука. Настоящей его бабкой была Павла Леонидовна Вуш, актриса и театральный педагог, лучший пожизненный друг Раневской, сделавший ее актрисой, по словам самой Раневской. Это очень хорошая книга, ценная, помимо биографических сведений из первых рук, собранием документов о Раневской, в том числе ее многочисленных личных записей. За Раневской уже собирают фольклор. Вышло несколько таких сборников. Самое интересное и достоверное из этого есть в книге Щеглова. Существует еще один выдающегося интереса документ о Раневской. Это записи в ташкентских дневниках Лидии Корнеевны Чуковской, посвященной Ахматовой. Уникальность этих записей в том, что, рисуя Раневскую в очень негативных тонах, они в то же время создают портрет великой артистки и сверходаренного человека. Несколько примеров. Вот Ахматова рассказывает о Раневской, с которой она недавно познакомилась.
«Ко мне пришла совершенно пьяная Раневская, актриса, топила мне печь. Впрочем, она показала остроумие довольно высокого класса. Хозяйка, кокетничая интеллигентностью, спрашивает у нее: «Скажите, вы фаталистка?» «Нет, я член союза Рабиса».
Рабис – союз работников искусств. Вот более развернутая характеристика данной Ахматовой.
«Актерка до мозга костей. Актриса художественного театра в быту просто дама, а это актерка. Если бы в шекспировской труппе были женщины, они были бы таковы».
Чуковская комментирует.
«Это верно. Тут и похабство, и тонкость, и слезы об одиночестве, и светскость, и пьянство, и доброта».
Другие слова Чуковской.
«Похабность Раневской артистична, как все, что она делает. Раневская, как всегда, поражает пьяным возбуждением и какой-то грубостью и тонкостью вместе».
Или вот такая запись.
«Раневская сама по себе ничуть меня не раздражает, но наоборот, ум и талант ее покорительны. Но рядом с Ахматовой она меня нервирует. С большим удовольствием рассказала о том, как патруль задержал Раневскую, но узнал и отпустил. Она всегда с гордостью говорит о ее гении и славе. А я радовалась, что Раневской нет, и мы сидим тихо, без водки и анекдотов, и зато со стихами».
Лидия Корнеевна Чуковская была моралист и эгоист, к тому же слишком обожала Ахматову. Хотела сделать ее своей исключительной собственностью, по словам Раневской же. И все это мешало ей понять, что Ахматовой, как всякому художественному гению, водка и похабство ближе морали и шампанского.
С Раневской она пьет ежедневно и разрешает ей оставаться ночевать.
Русскую европеянку Фаину Раневскую представил Борис Парамонов. Итоги глазами нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого.
Уходящий год не был годом сюрпризов и фейерверков в мире французской культуры. Но не был он и провалом, разрывом в этом плотном пейзаже. В стране в каждой сельской или городской мэрии есть свой отдел культуры. В крупных городах календарь культурных событий расписан понедельно. И если общая тенденция иногда огорчает, если между индустрией, культурой и одиночками, занятыми сочинением музыкальных пьес или же пьес театральных, поэм или песен, между художниками в мастерских и мансардах, фотографами на улицах и, как у нас говорят, капитанами индустрии, воловой продукции, существует изрядный и понятный зазор, это феномен не только французский, а скорее международный и усреднение культуры. Перевод ее в популярный формат, сжатие в MP3, неизбежно. В данном случае новейшая технология правит балом, а не сам художник. MP3 заказывает, а художник либо соглашается уплотниться под этот формат, либо захлопывает дверь и остается один на один со своей картиной, книгой или пьесой. В начале марта стартовала «Весна поэтов», которая, перепрыгнув через все сезоны, добралась до Парижа и на прошлой неделе закончилась выступлением поэтов Клодин Хефти, Пьера Остера и Атаназа Ваншева де Тросси в холле парижской гостиницы «Кларет». Клубы поэзии существуют по всей стране, но поэты читают свои стихи, возрождая старую традицию по кафе и бистро в Бордо, и Лионе, Нанте, и Экси, и, конечно же, в Париже. В Париже же весной 2007 года проходил фестиваль поэзии франкоязычных стран. Радиотрансляция литературных и поэтических вечеров регулярно по субботам ведется из столичного «Кафе де л'Индустри» писателем Федериком Митераном. Среди лучших фильмов года «Туземцы», второе название «Дни славы» Рашида Бушареба, об участии в освобождении Франции солдат из французских колоний, а также «Ля Мом», «Малышка» Оливье Даана, фильм-биография Эдит Пиаф.
Il y a quelques jours, la destinée m'a fait croiser le chemin de celle que vous allez voir maintenant. Vous allez la voir telle qu'elle m'est apparue.
C'est une grande artiste.
Parce que j'ai mis des talons.
Elle est étourdissante.
La scène, c'est un tout. T'as des mains merveilleuses. Certain.
Edith.
Малышка Пиаф прошла на ура во Франции и до сих пор идет с огромным успехом в США. Но, пожалуй, самым большим успехом столицы пользуется выставка Густава Курбе в Гран-Пале. Не было во Франции 19 века художника, которого так бы ненавидели и так бы обожали, пишет обозреватель парижской телерамы. Курбе, придумавший слово «реализм», требовал от живописи правдивости, писал обнаженную натуру, сельские пейзажи и воды океана в Тревилле, но при этом, в отличие от партийных соцреалистов, каждую свою картину, каждое полотно нагружал незаметной загадочностью – похороны в Орнане. Он также был изрядным скандалистом и в сюжетах, и в названиях картин, «Происхождение мира», не выставлявшееся публично до самых последних времен, и «Девушки на берегу Сены», которые отнюдь не девушки, а явное сексуальное меньшинство. Увы, Курбе умер в самоизгнании в Швейцарии, спасаясь от долгов, после того, как в 1873 году президент Макмаон отдал приказ восстановить разрушенную коммунной Вандомскую колонну за счет Курбе. Художник был инициатором ее низвержения.
Что такое предмет искусства? Если бы реальность могла напрямую воссоединяться с нашими чувствами и замыкаться на нашем сознании, если бы мы могли входить в немедленный контакт и с вещами, и с самими собой, в таком случае, я думаю, искусство было бы ненужным. Потому что в таком случае мы все были бы художниками, творцами, так как наши души постоянно вибрировали бы в унисон с природой.
Голос самого влиятельного французского философа первой половины XX века Анри Бергсона. Единственная существующая запись, сделанная для «Музея слова» 3 июля 1936 года. Знаменательных дат было много. В начале года было отпраздновано 80-летие танцора и балетмейстера Мориса Бежара. Увы, в конце года Бежар нас оставил навсегда. Je m'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, ses ailes déployées, lentement. Je le vis tournoyer près de moi dans un bruissement d'ailes comme tombé du ciel. L'oiseau vint se poser. Отмечено было и десятилетие исчезновения Моник Сер, сценическое имя Барбара. Она входила в плеяду звезд французской эстрады с конца 50-х годов и до ноября 97-го года. Великий мим Марсель Марсо также покинул нас в возрасте 85 лет. Но закончим на веселой ноте. Франция отпраздновала 80-летие со дня рождения Марселя Азула, аккордеониста, аккомпанировавшего Борису Вьяну, Эдит Пиаф, Иву Монтану, Барбаре, Жаку Брелю и самому Тинно Росси. Марсель Азула родился в июле 27 года в итальянском квартале Лютеции Менильмонтан, и на самом деле его имя должно было бы звучать как Марчелло Адзолло. Он был учеником легендарного мэтра аккордеона Мидара Ферреро. В 60-х годах у Марселя Азула был собственный оркестр, игравший на баль-мюзет. Он также сотрудничал с Мишелем Леграном, Клодом Боулингом, Владимиром Косма, Филиппом Сардомом, озвучивая фильмы той эпохи. Кредо Марселя Азула звучит коротко и просто. «Я хотел бы, чтобы музыка аккордеона затопила весь мир».
Главное событие культуры 2007 года с точки зрения Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. В Англии главный зимний праздник – это не встреча Нового года, а Рождество. Причем не сочельник 24 декабря, как в католических странах, а сам рождественский день 25-го. Это тот день, когда семья собирается вместе, люди дарят подарки, ставят на стол индейку и слушают телевыступление королевы. О британской традиции обращения монарха на Рождество к своим подданным рассказывает наш лондонский автор Джерри Миллер.
Каждый год в день Рождества, 25 декабря, в 3 часа дня, когда среднестатистическая британская семья заканчивает есть рождественский пудинг с изюмом, обильно сдобренный коньячным маслом, королева Елизавета II Виндзорская появляется на телеэкране и обращается 6-7-минутной речью к британцам и жителям стран британского содружества. Обращению всегда предшествует государственный гимн.
Минувший год напомнил нам, что этот мир не всегда легкое или безопасное место в жизни, но другого места у нас нет.
Поскольку сегодняшняя королева сидит на престоле вот уже 55 лет, отходит в прошлое то поколение, что помнит подобные выступления ее отца, Георга VI, и тем более деда Георга V. Именно он был первым британским монархом, выступившим с рождественским посланием, правда, по радио, в 1932 году. Любопытно, что к написанию речи Георга V приложил руку поэт империи и лауреат Нобелевской премии Ридьярд Киплинг. Да и речь эта на самом деле не была задумана как рождественское обращение, а как торжественное открытие нового канала радиовещания. Идея принадлежала основателю BBC Джону Рису, и монарх должен был ввести в эксплуатацию так называемую имперскую радиослужбу, известную сегодня под названием Всемирной службой BBC. В наши дни правители разных стран обращаются к своим гражданам по радио и телевидению. Но я не удивлюсь, если фактологическая проверка покажет, что Британия в этом, как и во многом другом, была первой. По телевидению рождественская речь королевы впервые прозвучала в 1957 году, а с 2000-го передается в прямой интернет-трансляции. С 2003-го речь королевы можно услышать из любой точки земного шара, набрав определенный номер телефона. Напомним, что Елизавета II не только глава Соединенного Королевства и доброго десятка стран британского содружества, но и официальный глава англиканской церкви. Поэтому ее телепослание, по сути, схоже с обращением Папы Римского ко всем католикам. Вместе с тем, многие подданные ее величества христианство не исповедуют, поэтому из года в год упоминание в ее речи официальной религии Великобритании, протестантской версии христианства, все сокращается и сокращается. Политическая корректность постепенно берет верх. Так, в 2004 году, когда основной темой обращения были преимущества культурного и религиозного многообразия и необходимость взаимной терпимости между разными группами британцев, документальный ролик, сопровождавший речь, показывал, как королева с мужем посещают храм сикхов, а главный наследник на престол принц Чарльз – мусульманскую школу в Восточном Лондоне. Правда, это не предотвратило взрывы в лондонском метро, устроенные исламскими экстремистами в следующем году. Рождественская речь королевы гораздо лучше многих других выступлений передает чувства и мысли этой старой дамы, которой в апреле исполнился 81 год. Если, к примеру, ежегодную речь для открытия парламента для Елизаветы II пишет секретариат премьер-министра, то рождественское выступление она готовит, не советуясь с правительством. В речи может быть много личного. Так в послании на Рождество 1992-го буквально сквозила горечь перенесенных несчастий. Этот год в другой своей речи Елизавета II назвала «annus horribilis» – ужасным. Трое из четырех ее детей развелись или подали на развод, а Виндзорский замок сильно пострадал от пожара. В этом году Рождеству предшествовало радостное событие. У младшего сына королевы, принца Эдварда, только что родился сын, восьмой по счету внук Елизаветы II. Обычно у каждого рождественского послания есть стержневая тема, которая определяется еще летом. На протяжении остающихся до Рождества месяцев Елизавета II сопровождает специальная группа телевизионщиков. Их задача – запечатлеть на пленке события жизни королевы, имеющие отношение к теме предстоящего послания. Само послание записывается за несколько недель до Рождества, либо в Букингемском дворце, реже в Виндзорском замке или в имении Сандрихэм в графстве Норфолк на севере Англии, где королевская семья по традиции проводит рождественско-новогодний период и посещает рождественскую службу в королевской часовне Сент-Мэри Модлин. Место монаршего выступления появляется на телеэкранах в начале и в конце ленты. Нельзя обойти вниманием и так называемое альтернативное рождественское послание, которое одновременно с трансляцией послания королевы по национальному телеканалу BBC или главному коммерческому ITV транслирует независимый четвертый канал британского телевидения Channel 4. Обычно с альтернативной вестью выступает какая-либо знаменитость, причем делает это в том же стиле, что и королева. Правда, послание это раза в два короче монаршего. Традиция эта зародилась вот как. В 1993 году Channel 4, снимая серию программ «Рождество в Нью-Йорке», предложил выступить с альтернативным посланием Квинтину Крислу, ныне покойному британскому писателю и актеру и видному представителю общины геев, с начала 80-х годов жившему в США. Обыгрывалось презрительное значение «гомик» английского слова «queen», имеющего главное значение «королева». С тех пор с альтернативными посланиями выступали актриса Бриджит Бордо, шеф-повар Джейми Оливер, комедийные актеры Рори Бремер и Али Джи, он же Борат, а также преподобный Джесси Джексон. В этом году с альтернативным рождественским посланием выступил отставной сержант британской армии Эндрю Стоктон, потерявший руку в военных действиях в Афганистане. Он призывал к скорейшему возвращению британских военнослужащих домой. Королева же Елизавета II обычно суммирует свое рождественское послание следующими словами.
I hope you will all have a very happy Christmas this year, and that you go into the new year with renewed hope and confidence.
Я надеюсь, все вы очень радостно проведете Рождество и вступите в Новый год с обновленной надеждой и уверенностью.
Рождественское послание королевы в рассказе Джерри Миллера. И в завершении нашей программы европейский музыкальный календарь. Я передаю микрофон Андрею Широградскому.
Главные события в мире классической музыки в уходящем году – это, увы, потери. Не стало выдающегося виолончелиста Мстислава Ростроповича, крупнейшего композитора европейского авангарда Карл-Хайнца Штокхаузена, знаменитого итальянского тенора Лучано Паваротти. С уходом Паваротти еще и распалась знаковая для 20 века трио Паваротти Доминго Каррера, собиравшая стадионы восторженных поклонников, но признанная, безусловно, и противниками поп-культуры. Такое совпадение редко. К счастью, в жизни, и в музыкальной жизни в частности, все пропорционально. На глазах складывается новое оперное трио, по популярности не уступающее славе трех теноров. Вышедший в октябре альбом с записью концерта «Три звезды» в Берлине расходится огромными тиражами. А общая телеаудитория этого концерта с трудом поддается оценке. Так часто его полностью или отдельными номерами ретранслируют ведущие телекомпании мира. Старшее оперное поколение в этом звездном трио представляет Пласидо Доминго, молодое – сопрано Анна Нетребко и тенор Рональдо Вилазон.
На этом мы заканчиваем последний в этом году выпуск «Европейского часа поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой. С наступающим вас Новым годом и прочими зимними праздниками!
Climate change and the changing rain patterns.
Hey, let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пусть Рождество Христово напоминает миру, в чем его подлинное счастье.
Испанцев в это Рождество призывали экономить буквально на все.
Радары противовоздушной обороны Дании засекли цель около полуночи по местному времени.
На наш взгляд, такие инциденты связаны с недостатками в работе служб безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.